Я осмотрел сарайчик, сгреб в кучку соломку в углу, накинул на нее пыльную мешковину, да и уснул себе без задних ног. Даже снов не видел по причине полной физической и умственной утомленности. И ведь что удивительно, за те недолгие часы, оставшиеся до рассвета, выспался приотличнейшим образом. Встал на ноги под крики третьих петухов, бодрый, отдохнувший, готовый к новым подвигам во славу Отечества и карих глаз моей возлюбленной хозяйки оборотного города. Меж тем, как мне было видно в щелочку, двое молодых казаков под руководством рыжего ординарца вынесли из хаты длинную скамью. Потом притащили от колодца ведро с водой. Дядин ординарец дважды вытаскивал из-за голенища толстенную нагайку и, словно бы примериваясь, похлопывал себя по сапогу. Что тут должно было произойти, и ребенку ясно. Гороскоп не задался.
«Где мой-то?»
— глухо раздалось от ворот.
«Сарай заперт, Василий Дмитриевич не велел».
«Ага, и что ж я, парни, голодным оставлю?»
— послышались решительные шаги, и могучее плечо старого казака вынесло хлипкую дверь вместе с петлями и засовом. Рыжий нахмурился, но останавливать моего денщика не полез. Разумный поступок, одобряю.
«Ох ты ж, бедовая головушка, залетная соловушка!»
Приподнимая за шиворот и с размаху выбивая из меня ладонью пыль, запричитал суровый Прохор.
«Вольная птица, а сидишь в темнице! Эх, арестантская доля! Кандалы да неволя!»
«Ну ты уж не перевирай! Какие кандалы, где?»
«Это образности ради, чтоб жалостливее получилось. А я вот тебе, твое благородие, хлеба с салом принес. Давай-ка рожу умой, да и завтракать».
Он достал из-за пазухи тряпицу, развернул, торжественно протянув мне здоровенный ломоть серого хлеба с толстым куском сала. Я шагнул из сарая на волю, никого не чинясь умылся из того же ведра и, шашкой располовинив завтрак, сел на заваленку рядом с моей бородатой нянькой. Жевали молча под бдительным взором рыжего надзирателя. «Да тьфу на него! Можно подумать, я сбегать собрался».
«Довел дядю!»
«Так уж вышло. Ты ведь сам просил, чтобы я ему все по-родственному высказал».
«Так я же... поделикатнее как-то надо было, а теперь вон словишь десяток плетей поперек спины».
«Да брось, ерунда. В первый раз, что ли?» — явно бравируя хмыкнул я.
На самом-то деле не так страшна боль, как сам факт порки. Если кто думает, что у нас, у казаков, за каждую провинность нагайкой секут, так это брехня. Такое наказание и стыд, и позор. До него довести, ох, как постараться надо». Я нарывался долго. «Это если по-родственному, так дядя меня не раз с плеча учил. А чтобы вот так, демонстративно, при всех, чужой рукой, это уже серьезно».
«Че ж не убег-то, дурында? Сховался на денях хоть к своей краль под подол, а у Василия Дмитрича сердце отходчивое?»
«Нельзя мне, Прохор», — вздохнул я. «Здесь дел полно. Хлопцев от заразы желтой лечить надо. Кровь чумчарскую добыть, кабы завтра утром уже не поздно стало. Сам-то где мотался?»
«В церкви всеночную отстоял».
«Зачем?»
«О жене усопшей молился, про дитя наше думал, про то, как жизнь судьбу наизнанку выворачивает».
Он замолчал, запрокинув голову назад. Вроде бы словно шея затекла, а я, так думаю, слезы прятал.
Рыжий ординарец нырнул в хату, быстро вернулся и подошел к нам, строгий и неподкупный, как перебинтованный архангел с огненным мечом. «Вставай, Харунжий, пора и честь знать».
«Пора»,
— кивнул я, резво вскакивая с заваленки. Двор генеральской хаты постепенно заполнялся нашими казаками. Весть о том, что сегодня утром атаманский племянничек словит 10 плетей за дерзость и непослушание, разлетелась быстро. Любоваться на такие вещи у нас не принято. Казаки пришли посочувствовать. Даже те, кто не особо меня жаловал, радости не показывали, стояли, опустив глаза.
«Ложись, что ли?» — Рыжий кивнул на скамью. Я спокойно снял мундир, за ним нижнюю рубаху, перекрестился и послушно лег спиной вверх. Послышался скрип двери. На крыльцо вышел мой грозный дядюшка при полном параде. Сапоги начищены, грудь в орденах, папаха заломлена, а в руке кружка кофе. Глянул на меня, сдвинув брови, и кивнул ординарцу. Тот взялся за нагайку, но замахнуться не успел.
— Ты по делу ли хлопца наказуешь, атаман? —
раздался дребезжащий голосок, и из казачьих рядов выдвинулись три седых деда.
— по делу, отцы, заслужил он! — строго прокашлялся Василий Дмитриевич.
— Ну так и скажи при всех, за что своего племянника под плеть кладешь? Аль тайна энта? Аль не по совести, а по горячности, да по обиде какой гневаешься? Отвечай, атаман!
Дядя пошел пятнами, то бледнее, то краснее попеременно. Перед советом стариков и сам генерал голову склонит. А уж если прижали, так давай ответ здесь и сейчас, иначе кто ж тебя уважать будет?
«Виноват он! Дерзит сверх меры! Приказы мои игнорирует! Шляется не весь где, по девкам каким-то!»
«Насчет девок мы наслышаны», — строго оборвал его самый старый, Назаренко.
«Ты сам, седой пень, к какой губернаторской молотке лыж навострил?»
«Да-ка еще и пьет каждый вечер», — подхватил второй дед Твердохлебов. «А после чего заговаривается дюж. Наш сами вчера слышали. Че-то про кровь, бровь, любовь бредил».
«А что Харунжий Иловайский тебе за то породством поперек сказал, так его не пороть, а благодарить надо!»
Отметая все булькающие дядины возражения, заключил третий, Карачун.
«Не по Божьему закону живешь, Василий! В храм сходи, сними тяжесть сердца, на войну идти скоро, а ты на своих-то прасленных грешишь!»
«Отпусти, хлопца, атаман!» — в разнобой поддержали остальные казаки. «Послушай, стариков, небось, георгиевские кавалеры плохого не присоветуют. Не показачьи энто за правду плетьми драть, не любо!»
Я, как вы понимаете, ни во что не вмешивался. Лежал себе скромненько, тихой жертвой начальственного произвола, и помалкивал в две дырочки. Дядя пыхтел, рычал, топал ногами, но даже рыжий ординарец демонстративно прикрыл меня спиной, сунув нагайку за гренище. Это была чистая победа. Страйк, как говорит Катенька.
«Простите, Христа ради, станишники!» — кланяясь и скрипя зубами, выдохнул дядюшка. «Виноват, погорячился! А вам спасибо, отцы, за то, что вовремя уму-разуму наставили! Иди, Илюшенька, нет на тебе вины. Свободен!»
Казаки приветствовали это благородное решение одобрительными криками. Меня подняли, помогли одеться, хлопали по плечам, просили не держать обиду на атамана, он же извинился. Расходились без спешки. Я поклонился совету стариков, принял от Назаренко воспитательный подзатыльник, дескать, все одно уважай старших, и, дождавшись, пока все уйдут, сам подошел к дядюшке.
«Чего надо? Я ж сказал, свободен!»
«Разговор есть!» — мне пришлось удержать его за рукав. «Боюсь, что Маргарита Афанасьевна в опасности. Тот, кто ее навещает, румынский вампир. Мы с ним вчера в ночь серьезно цапнулись». Дядя пожевал нижнюю губу, подергав себя за чуб, грозно посмотрел мне в глаза, словно бы решая дать леща или пинком под зад спустить с крыльца меня, балабола, но передумал. Его взгляд смягчился, кивком головы мне было велено следовать за ним в горницу. Бдительный Прохор увязался было следом, но перед его носом дверь захлопнулась. Разговор будет сугубо конфиденциальный.
«Думаешь, не верна моя-то?»
«Верна?» Немедленно стукнулось в голову мне, и дальше я лепил правду-матку все более и более уверенно. «Хмырь румынский здесь не меньше недели ошивается.
Приходит тайно ночами. Сердечко девичье романтизмом лживым с европейским акцентом смущает. Была бы столичная девушка, давно бы его домогательством уступила. А эта барышня сельская, провинциальная, все, что надо про жеребцов да кобыл, знает, поэтому и себя в чистоте блюдет.